Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Ай, вино, вино, вино черное, котя буде пити. Ай, вино, вино, вино черное, котя буде пити.
В этом выпуске в рубрике «Красное сухое» разговор с украинским писателем Юрием Андруховичем.
Красное сухое вино – это тот напиток, который я предпочитаю любому другому. Я какие-то свои винные путешествия совершаю, иногда даже не трогаясь с места. Так что однозначно космополит, хотя если употребление водки считать проявлением патриотизма, то я какую-нибудь украинскую там березову на бруньках, я тоже никогда не откажусь употребить.
Красное сухое во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Горниш тут зейнит штерн, цайтн бабахн цей, райбн зах штарк диберн, тут диэрдер дрей.
Почти полвека назад писатель, лауреат Нобелевской премии Исаак Башевис Зингер сказал: «Идиш содержит в себе витамины, которых нет в других языках». Что же это за витамины? О них и о своей любви к идишу рассказывает пианист, лауреат самых престижных музыкальных премий, почетный член Королевской академии музыки в Лондоне Евгений Кисин. Его записала Карина Арзуманова.
Ой, бафейн сулхайтен нейны кинет лейгенки нах, хот майн хавар тверд фил миллиарден шекл, ты на шомаш ты колдо хойзе на прахт, ундер икер дар шнар, афир хинтер бекл, хоп захтейка фар лип, ты не мой вианар, ой, ви хотар гет лефт, мих мама гет рая, ах ви хейнов дикий хотар динер шнар, ах ханоя тайнек, амме хайе, сис бацойбер, майн харц майн вейха сунх конни дарой срайсен сих отсунд. Динер шнар, а в балиптен тэхэсу, ин майн нашом агаг тэ бунт.
Иосиф Бродский когда-то сказал, в связи с тем, что, переехав в Америку, он начал писать на английском. Также и на английском. Я считаю, что два языка – это норма. В России, кстати, так оно всегда и было. Я, конечно, понимаю, что услышать такое уместно скорее из уст русского дворянина, нежели из уст русского еврея. Помню, когда я впервые прочитал это высказывание, то сразу же подумал, а почему, собственно? Ведь как раз в старые добрые времена для русских евреев двуязычие было нормой. Они пользовались, естественно, русским языком, языком страны проживания, и идишем, языком своего народа, который был для них родным языком. И я, признаться, всегда им завидовал, так же, как и представителям других народов бывшего Советского Союза, которые, благодаря тому, что они имели свою национальную территорию, помимо русского языка, знали и свои родные языки с детства. Мои дедушки и бабушки говорили на идише, а родители уже нет, хотя знали десяток другой, может быть, и больше еврейских слов, и иногда вставляли их. А впервые идиш я услышал еще в детстве от дедушки с бабушкой. В детстве я целое лето проводил с бабушкой и дедушкой на даче. Много лет спустя я написал об этом стихотворение на идише. Именно про то, как бабушка с дедушкой на нем разговаривали, а я слушал, иногда спрашивал у них, что означает то или иное слово и выражение, и как с тех пор что-то осталось у меня в душе.
Ойсер Москве из Эзер Грин, Клорс дар Химмел, унбелуфт из Фриш, а в Дардаче из Випашукшин, Оберфорд шолом алейхамиш, Йо, эсхотцах миргафилта зой, Dort in jener alter guter Zeit, wenn in Kiln Sädel frischer Toi, jeden in der Früh hat wie beneit, unser kleinem, schönem Garten Gischew, full mit Leben ich bin gewen, verkischewt. Jörn Frier mit hat Sloche hoben, dort allein der Seide mit der Boben, ois gebäut vor sich von Holzer Häus, mit zwei kleinen Zimmern nur Bläus. Gich noch dem, gleich unter Dach dem Festen, leben Schildl mit den Seidens Nomen, seinen Schwalben schwarzen gekommen, sich besetzt in ausgeklebten Nesten, und ganz prost, tagtäglich, nicht magidisch, hat geklungen auf der Datsche, jiddisch.
Трудно публично говорить о том, что дорого, потому что это всегда интимные вещи. Но с другой стороны, мне всегда с детства на самом деле хотелось делиться с другими людьми тем, что дорого. Именно поэтому я всегда любил не просто играть на фортепиано, но играть концерты, играть для людей, а не для самого себя. Поэтому же некоторое время назад я начал публично декламировать стихи на идише, чтобы познакомить людей хотя бы с некоторыми из сокровищ идишской поэзии. Научился я читать на идише постепенно. Я выучил буквы, а потом мне в руки попал альбом из двух пластинок, запись фрагментов из самой первой постановки камерного еврейского музыкального театра, фрагменты из оперы «Мистерии» под названием «Ашварцаймл Фаравайс Фердл» — «Черная уздечка белой кобылицы». Одна брошюра, приложенная к этому альбому, была на русском, другая — на идише. И уже зная еврейские буквы, я начал сравнивать имена и фамилии на двух языках и таким образом немножко учиться читать. А потом, уже после того, как я переехал в Америку, я купил там самоучитель идиша для англоговорящих, репринтное издание. И, кажется, примерно в то же время получил в подарок самоучитель, написанный педагогом, лингвистом Семеном Сандлером. И вот тогда уже все стало на свои места, разобрался в грамматике и после этого мог читать литературу на нем. Именно идиш, как я уже говорил, я слышал с раннего детства, потому именно он запал мне в душу. Поначалу я думал, вот сначала выучу идиш, потом иврит. Но чем больше учил я идиш, тем больше погружался в него, увлекался им. Так что до настоящих занятий ивритом у меня так до сих пор и не дошли руки. Потому что на самом деле это просто огромное богатство, идишская культура. Надеюсь за всю свою жизнь успеть прочесть все шедевры, созданные на ней. К счастью, есть много хороших переводов великих советских еврейских поэтов, таких как Перец Маркиш, Давид Гофштейн, Самуил Галкин. Вот, например, из любовной лирики Гофштейна в переводе Валерия Слуцкого. «На строгих стульях в полумгле коморки одежды наши, две невнятных горки, как на песке пустынного залива они нас поджидают терпеливо. Там вдалеке покинутые стены, а здесь безумство волн, кипенье пены. О, не спеши смежить усталый взгляд то трепетное зеркало, в котором сквозь влажный блеск еще стремлюсь я взором в прекрасное забытое назад». Это очень хороший перевод. И все же он менее сильный, чем оригинал, потому что в оригинале не просто безумство волн кипенья пены. Там есть такие слова «Арум из Велдгаройм» — «Вокруг мировое пространство». И не просто безумство волн кипенья пены, а «Ун хвальес йогансах, ун отаман митшойм» — «И волны гонятся и дышат пеной». И на инген цимар, а в шварце штрайнгебенклах цвей, и нон махт лиген унтера цекнейчта клейдер, виафабрег авзамд, дорт вартензей, ди хайфалах фарлосте клейдер, ах бин вайт фун вент фун штет авегге швумен, арум из велт гароим, ун хвальес йогансах, ун отамен митшойм, майн либе, Айл не цумахн дайн тунклен блик, ин зайн цебойтетн бафайхтен шпигл, ицт кукехал цахин, in lichtigen, vergessenem Zurück. Самый любимый мой еврейский поэт Яков Гладштейн, принадлежавший в свое время к литературному направлению инзихисты, от выражения «инзих» — «в себе». Почему я его люблю больше всех? За его невероятную внутреннюю силу, совершенно космическую фантазию, воображение в сочетании с богатейшим словотворчеством. Вот, например, изобретенное Гладштейном слово «фарколтнт» от слова «колтн», «колтун». Дословно оно прозвучало бы по-русски как «заколтуненный». Но так ведь не скажешь. Имеется в виду «закрученный», как «колтун». Лучше всего на русский было бы перевести «закрученный». Свое знаменитое, может быть, даже самое знаменитое стихотворение «A gute Nacht, dir Welt» — «Доброй ночи тебе, мир» — Гладштейн заканчивает строками «Хкуш дых фарколтнт йидиш лебн, вейнт ин мир, дефрейт фун куман». «Целую тебя, закрученная еврейская жизнь, плачет во мне радость прихода». А по контексту можно было бы последнее слово перевести как «возвращение», в смысле «возвращение к тебе, к еврейской жизни». Поскольку я не являюсь настоящим приверженцем ни одной из традиционных религий, если бы у меня спросили, какой веры я человек, я бы в ответ процитировал стихотворение Гладштейна, которое называется «Моцарт». «Мне приснилось, что не евреи распяли Моцарта и похоронили его в могиле для нищих, но евреи сделали его Божьим человеком и благословили его память». Я его апостол, обижал весь свет и обращал в свою веру каждого встречного. Всюду, где я встречал христианина, я обращал его в моцартианство. Как бедна и как скупа в сравнении с моцартовским наследием Нагорная проповедь. Сходцах мир гахоланд, гоин, хоб моцартн гакрейцикт, уным багробм и нанейзл кейвер. Nur Jiden haben ihm gemacht vor Gottes Mensch und sein Gedächtnis gebencht. Sein Apostel bin ich über der Welt gelaufen und bekehrt jeden einem, was hab getroffen. Umetum, wo hab gehabt, a Christ, hab ich ihm geschmatt, auf a Mozartist. Wie wunderlich ist von göttlichem Mensch sein musikalischer Testament. Wie durchgenogelt mit Gesang seinen seine lichtige Hand. In sein Gräst erneut haben beim gekreuzigten Singer gelacht alle Finger. In sein weinendigsten Treuer hat noch mehr wie sich allein lieb gehabt dem Schochens Euer. Wie arm und wie karg Entgegen Mozarts Verbleib ist die Drosche auf dem Berg. Году в 2000-м я познакомился с еврейским писателем Борисом Сандлером. Впоследствии мы подружились, и Борис стал моим литературным наставником и бессменным редактором моих писаний на игише. Через Бориса я сразу же познакомился с видным игишистом Геннадием Эстрайхом. Ох, многое я бедного Гену изводил по телефону всякими расспросами о том, что читал, связанным с игишем, с еврейскими писателями, как он только меня тогда терпел часами. А много лет спустя, когда я уже в достаточной степени овладел идишем, мы и с Борей, и с Геной начали разговаривать только на нем. Я каждый раз очень дорожу этими часами, минутами. Ну а потом я начал пробовать и сам писать на идише. Еще прежде, чем начать писать свои собственные стихи на идише, я начал переводить популярные песни с русского на идиш.
Ob du hast Fleisch von Messer getonnet gen bis, ob mit Hand mit Verleugte gesessen du bist, hast gen Kampf nicht geführt mit der Ratzen akkad, heißt es kein Wirde Kleben du hast nicht gehad, ob mit Tränen in Hals, in Gerandel du hast durchgehackt, reiß dem Weg deinem durch, weh ohne Wind, und versuch dort von Teut und von Leben dem Kost, was du neidige Bücher gelernt als Kind.
Много лет была у меня мечта, которой не суждено было сбыться. Мечтал я встретиться с Никулиным и сакомпанировать ему на рояле песню про зайцев. Не успел. Всеобщий наш любимец Юрий Никулин ушел из жизни уже более 20 лет назад, но несколько лет спустя я перевел песню про зайцев на идиш, Боря Сандлер перевод мой одобрил, и с тех пор я люблю петь эту песню друзьям на вечеринках, всем очень нравится.
Дункл Блов издорвалт, фунадем фаллен блэтер, одам цитерныш царт, дурхосинес инхцов. Глупцам Herz халит, mit Maschinen Wärter, singen Hosen, a Falonke, schneiden dick das Gros. Und sie soll sein, und sie soll sein, soll sein Schrecken uns, weil von sowas gar darfen mir es da, in am Urscho schneiden, kischen Gros, mit drei Molen Jahr.
Моего литературного ментора и редактора Бори Сандлера больше всего замечаний было к моему переводу «Темные ночи». Причем, что интересно, у меня все так вроде бы ложилось на идиш, что я перевел ее почти дословно. Но Боря мне говорил, на идише это не передает необходимую интимную атмосферу. И я поначалу не понимал, чего он от меня хочет. Например, я перевел дословно «И у детской кроватки тайком». А Боря это заменил на «И у колыбельки тихонько». И тогда я что-то понял, и вместо «Верю в тебя, дорогую подругу мою» написал «Харценю майнс», дословно «Сердечко мое». На русском это звучит немножко сентиментально, а на идиш очень хорошо.
«Вайтер гецвайт». Liebste meine, du schlafst nicht, ich weiß. Und beim Wiegele still mit der Sitz wischst du ob deine Tränen. Ach, wie ich hab lieb deine Augen, was gucken vertraut. Wie gelust sich mir sei mit Lippen erzünd und nor uns zerteilt, liebste meine, die finstere Nacht, und in Schwarzkeit von schrecklichen Step, inner Netz greit uns happen.
Потом стал переводить уже и серьезные художественные произведения, например, монолог Гамлета «Быть или не быть». В моем переводе на идиш он звучит так. «Цу зайн, цы нит цу зайн, дос из ди каше, цы эйдалер из индам гайст цу лайден, дэм бэйзен гойрлс штейн варфарс ун файлн, цы зих бавофнен, ун аншейден махен ат цов цум ям фун цорас. Тойт ашлоф, нит мэр, ун мит ашлоф асов мир махен цум харц вейтик, ун тойзен тар натурклэп, вос яршент унзер гуф». Сыза дар грейхен бэмэс цубагэрн, штарм, шлофн и так далее. Первое мое стихотворение на идише было такое. Сначала прочитаю подстрочный перевод на русский, а потом оригинал. «Трепещет мечта у меня в душе, сияет издалека сокровище, прекраснее, желание его нет для меня на свете, но...» Как нужно мучиться этой мукой, что так тяжела и сладка. Тысячи раз просеивать сквозь мозг драгоценнейшие украшения, сделанные из четырехгранных жемчужин, а сквозь сердце все 37 столетий испытаний, страданий, побед, поражений, любви, предательств, разочарований и вечной веры. Пот должен капать из мозга. Кровь должна литься из сердца на бумагу. Сотни, тысячи страниц для того, чтобы получить благословение нацарапать. Я еврейский поэт. Четырехгранные жемчужины – это еврейские буквы. Буквы еврейского алфавита так и называют – четырехгранными. Фиркантике.
Сфлаттерта холом бамирлна шома, шайнт фундервайтн анойцер. Шенер. Гагартер фармир, из нито авдервелт. Нор. Вифл дарфман зих матерн митод дарпайн, воз из азой швер. Унзис, дурх зыбн тойзентермол, дурх зайн моях, таерсте цирунген, фунди фиркантике перлен гемахте, ун дурх зайн харт, алес зыбмун драйсек йорхундерт, ойспрувн, лейден, ницхойнес, маполес, ливес, фарратн, антойшунген, унейбик глойден, гисн зол швейс фунам моях, Ринен зол блуд фунам харца в папир. Хундертер, тойзентер зайтен. Цукриген дем бенч, ойс цукрицен. Их бин айидишер дихтер.
Самое последнее стихотворение, которое я перевел на идиш, это блоковский «Коршун». Было это несколько месяцев назад, я был тогда на гастролях в Азии, и во время одного из концертов, играя средний эпизод соль-минорной прелюдии Рахманинова, вдруг вспомнил блоковские строки «Доколе матери тужить, доколе коршуну кружить». А я уже давно, думая о чем-то нередко, сразу же перевожу для себя свои мысли на идиш. И вот, переводя эти строки, я сообразил, что их можно срифмовать на идише, потому что одно из слов, из которых состоит еврейский перифрастический глагол «тужить», «мецайер зайнзих», рифмуется с еврейским словом «гайер», что означает «коршун». И вот сначала я перевел эти две последние строчки блоковского стихотворения «Ви ланг ветцех демутер зайн мецайер», «Безванен ветарум швем дар гайер», а потом и все стихотворение целиком. Чертя за кругом плавный круг, над сонным лугом коршун кружит и смотрит на пустынный луг. В избушке мать над сыном тужит. На хлеба, на грудь соси, расти, покорствуй, крест неси. Идут века, шумит война, встает мятеж, горят деревни, а ты все та ж, моя страна. В красе заплаканные и древние. Доколе матери тужить, доколе коршуну кружить. И вот мой перевод на идиш. Правда, у меня он получился не четырехстопным, как у Блока, а пятистопным ямбом.
Делонка из фаршлеферт, Иберир, анун крайз нох анун крайз махта гайер, амутер митер кинд зыцт бадартир, Фунором штыбл, ун из их мецайр. На, зойг, алц вос их хоб, вел их дергем. Ваксуф, ун зайга хорхсам дайнган слэм. Милхом арашт, ун мах до слэм вист. Индер ферхейпцеху в дар бунт, ун брентер. Ун ду майн ланд, но халц, до зелба бис, ин шейнкай дайнер. Уралтер, фарвейнтер. Ви ланг ветцех демутер зайн мецайер, Безванен ветарум швебн дар гайер.
Когда убили Бориса Немцова, с которым я совсем немного был знаком, один раз мы с ним встречались, он сразу же, как и со всеми, перешел на «ты». Мне захотелось написать стихи его памяти. У меня получились 4 коротких стихотворения, в которых и я обращаюсь к нему, уже погибшему, на «ты». В еврейской традиции считается, что в пятницу вечером, когда наступает шаббат, священный для евреев день, на землю спускаются ангелы. Также в еврейской традиции считается, что праведники умирают в шаббат, а Немцова убили именно в пятницу поздно вечером. Что мне сразу же пришло в голову, и вот я написал. Очевидно, в канун субботы, когда ангелы тихо спешат вниз на нашу землю, злодеи тайно в темноте тоже творят здесь свои злодейства для того, чтобы отважные, смелые люди умирали как мученики и как праведники.
Апоном эрф шабас, бейс малохим, штилайлн зихаропа фунзерерт, дотуэн роцхим оп, бесод инхашхес, ахзориес нзэйре, кадей гавакта дрейста менчен золн штарбн, ви мартирах унойхат ви цадиги.
Шолом Алейхем как-то писал, что много потрудился для того, чтобы русский стал его родным языком. Вот я уже много лет, не одно десятилетие, тружусь над тем, чтобы, раз уж так получилось, что идишу не суждено было с самого начала стать моим родным языком, я тружусь над тем, чтобы это в конце концов произошло. Мне этого очень хочется.
Ах, mein lieber Soradvosh, вот же sitzt du da in Gas und guckst auf der Lavon. Ach, entschuldig, hab vergessen, bist noch als auf mir in Gas, mein lichtige Madonna. Sag mir, was die Siebe ist, von noch ein ander Bräuge sein, lass mir schon Scholle machen. Любовь моя, ведь я люблю тебя, mein Soradvosh, поверь же мне. Йосу, wo singst du mir eine Serenade? Und lass nicht sitzen, ein schöner Mädel in Gas. Du kauf mir besser, ein großer Plit Schokolade. Will mir spazieren, und ich will mehr nicht sein in Gas. Ach, ein Plit Schokolade, nein, ich geh nur so allein. Es kostet nicht mehr wie ein Lager. Lobby besser in jüdischen Theater gehen, Theater gehen. Dort kost mir nicht den Brut. Der Ballaboss, was sitzt beim Tierer, ist mein Vetter, er lost er ein. Er ist ein jeder Guter. Любовь моя, ведь я люблю тебя, mein Sorot Voschele, поверьше мне. Йосу, mir will sitzen mehr Sturreihe. Und sich любoyen mit Wellen, was ist kaputt? Du wirst mir käufen ein bisschen Sämisches zum Keilen, ein Bord zu Kerkes zum Smaschinen wird nicht geschaut.
Вы слушали передачу «Пианист Евгений Кисин. Я люблю идиш». Записи Карины Арзумановой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Говорила мне мать и приказывала, чтоб никому не давала, не показывала. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя.
Речь пойдет сегодня о русских народных песнях особого рода. Можно было бы назвать эти песни эротическими, но как-то не хочется определять русское народное греческим словом. Специалисты употребляют слово «масленичные» от «масленицы». Но эротика не только на масленицу. Есть еще слово «карильные». Это когда родители невесты игриво корят родителей жениха. Но тоже получается чересчур узко. Слово «ахальные» уже ближе к сути, но песни-то эти редко кого охаивают. Может быть, стоит называть их «бесстыдными», в смысле «без стыда».
Пошли разговоры, поднявши подолы, пошло целование, пошло целование. Пошло целование, промеж ног сования, ай, на его носит, ай, на его носит.
Передача московской радиожурналистки Тамары Леленковой о русских народных песнях.
Прикрой свою ковронью, ай, ты прикрой свою ковронью.
Об этом не принято. принято говорить вслух в приличном обществе, разве что с научной точки зрения. Но даже те, кто специально занимался исследованием русского фольклора, не замечали или нарочно умалчивали тексты охального эротического содержания. Сейчас русские эротические песни помнят в деревнях главным образом старухи, поэтому и разговор пойдет преимущественно о женской лирике, записанной в разное время фольклористами, моими сегодняшними собеседниками. У микрофона доцент кафедры фольклора филологического факультета Московского университета Алла Кулагина.
У русских богатейшая любовная лирика. В песне «Частушки» самое огромное место занимает любовь. От первого знакомства, знаков каких-то внимания, замирания сердца до пылкой любви, ревности, измены. Но, конечно, все это настолько иносказательно. Причем целая система символов, поэтических образов, связанных с любовью и отношениями любящих, расцветающие цветы, распускающиеся деревья, чистая свежая вода, совместная переправа, совместная еда, питье. Самые такие древние символы – это вспахивание поля.
Матушка ли ты моя, дай стал побольше, стал потолще. Матушка ли ты моя, дай стал побольше, стал потолще. Матушка ли ты моя, да стали девочки любить.
Матушка ли ты моя, да стали мальчика женить. Матушка ли ты моя, да взял я девушку с провинкой. Матушка ли ты моя, да есть у девушки колодцик. Матушка ли ты моя, да круг колодцика осотя. Матушка ли ты моя, да с частым мелким пыреёцьким. Матушка ли ты моя, да к мой ковурку разыгрался. Матушка ли ты моя, да он колодцик оборвался.
Несмотря на иносказание, исполнительница постеснялась спеть песню полностью. За нее допел аспирант Московского университета Василий Ковчик. Ему и слово.
В свадебных песнях очень часто есть этот образ коня. Понятно, что это образ такой мужской вообще в фольклоре, да, мужской, очень часто даже эротический, естественно. А противоположность, так сказать, пары к этому коню, да, это, например, сад, куда он попадает, и там творится всякие безобразия. Вот у нас была песня, которую мы записывали, она пелась на второй день свадьбы. Сюжет ее был в том, что вот как бы случилось такое несчастье. Конь попал в зеленый сад, наломал много вишен, всю и калиную, и малину, всю и спелую смородину. Да, это очень соответствовало тому, что как бы произошло в эту первую брачную ночь. Всякие обряды, связанные с калиной, это символизация вот этой пролитой крови.
Осенние ночи, не спал до полночи, я весь измочился, на берег селился, я стал засновать, и горе забывать, и пришла ко мне радость, радость дорогая, Сашонька милая, Я взял свою Сашу за правую ручку, повел у светлишку. Налил вина чару и сам выпил пару, стал ей подносить, милости просите, айна не примает, назад отсылает, хмелю захотела. Пошли разговоры, поднявши подолы, пошло целование, промеж ног сования, айна его носит, чуть себя не сбросить, но он догадался. Он загадался, за ду схватался, стой, не брыкайся, уносят.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой.
Насколько песенная эротика созвучна действительной народной, и только ли в праздничные дни звучали подобные напевы, об этом я попросила рассказать кандидата филологических наук Института мировой литературы Елену Миненок.
Эротика осмыслялась как такой тяжкий труд с потом, с такими колоссальными физическими усилиями. И даже в песнях и в загадках фигурируют там тяжелые вздохи, звуки какие-то, вот, отправления тела. Очень физиологические вещи. Мы записывали неоднократно праздник похорон кукушки, тоже делают небольшую куклу, ее хоронят либо в гробике, либо пускают в речку. И там есть эротические причитания. Причитание похоронное, мотив похоронного причитания, но это пародия на похоронное причитание с таким эротическим подтекстом. Очень забавный текст, типа того, что вот умер мой Лутонюшка, вот бывало ты мне придешь, забьешь, забандоришь, или залупишь, и хлебушка купишь, а вот тебе умер, и кто же мне теперь хлебушка купит, и кто же мне залупит. И когда мы начинаем разговаривать, они говорят, ну это как бы вот, представь себе, что жена хоронит рудильщика. То есть метафора. Но все начинают смеяться во время этих причитаний, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Очень редкий жанр. Казалось бы, ну что может быть более трагичнее смерти и похорон. Тем не менее, вот в эти обряды, включая эти мотивы, они пересмысляются вот так пародийно. Конечно, там всегда гиперболизация, это всегда огромных размеров, это всегда очень какое агрессивное начало, сильное.
Говорила мне мать и приказывала, чтоб никому не давала, не показывала. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Хорошо, дочка, ходи, врешать и носи, горшком закрывай, на замок замыкай. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Улетела под ореховой кустишай, насела под кустом и накрылась листом. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чтобы солнце не пекло, здесь сало не текло. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя. Чеботуха, чеботуха, чеботурица моя.
Народная лирика считает сольное пение дефектным. Сольно исполняли песни либо вдовы, которым традиция запрещала участвовать в каких-то вот массовых гуляниях. Но традиционная народная песня русская, она исполнялась всегда хором, и она многоголосна. И, как правило, эти песни входили в женский репертуар. Как правило, мужчины даже не могли присутствовать при этом.
Твое белое перо вынимает на голос, твое белое перо вынимает на голос. Саму Дуни на чернилочке поматывает, саму Дуни на чернилочке поматывает. Как начал Ваня писать, стала Дунюшка кричать, как начал Ваня писать, стала Дунюшка кричать. Не кричи-ка, Дунюшка, не молчи, голубушка, не кричи-ка, Дунюшка, молчи, голубушка. Ай, когда целочку ломаете, всегда больно бывает, когда целочку ломаете, всегда больно бывает.
Часто используются такие как бы родственные отношения, как сюжет, как тема вот для песни. Это или идет противопоставление мать и дочь. Очень часто с тещей какие-то вещи происходят. Иногда со свекром, но, по-моему, реже. Со свекром реже, и это гораздо больше осуждается, чем когда зять и теща. Это представляется более комическим, более легким вариантом таких эротических отношений. Нравственные какие-то вот установки были очень сильные в деревне. Хотя, опять же, все зависит от того, о каком районе мы говорим. Говорим мы это о севере или о юге. Говорим ли мы о поднадворцах или говорим мы о потомках бывших крепостных крестьян. Идея ценности девственности и вот быть честной невестой, это было однозначно на юге России. А на севере эта идея была гораздо ослабленнее, потому что женщины имели больше экономическую свободу, мужчины уходили в отходы промысловые и уходили надолго. Женщины занимались рыболовством, могли иметь свой собственный доход. И в документах, например, этнографических описаниях мы достаточно часто встречаемся, что вот такая-то, такая-то выходит замуж, у нее двое детей. И это воспринимается совершенно нормально, даже наоборот, положительно, значит, она уже здоровая, крепкая. И иногда вот такие эротические песни могут уже более ослабленном варианте возникать, более позднем варианте. И наоборот, более откровенным, более открытым, с произнесением конкретно всех слов обсценных. Причем с очень отчетливой артикуляцией, когда старушки, которые чрезвычайно богомольные, которые очень нравственные, вот вдруг в этот день открыто, публично, демонстративно начинают исполнять все песни.
Самоделка скину, под себе подкину, самоделка скину, под себе подкину, руки, ноги разложу, дороженьку покажу, руки, ноги разложу, дороженьку покажу, ой, дороженька черная, мы черная дороженька торна, да мы я черная, черная цыганка и бячаманка.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой.
Я спросила у Владимира Кляуса, докторанта Института мировой литературы, легко ли соглашаются деревенские жители пропевать не всегда пристойные, пусть даже и шуточные слова.
Если это происходит во время застолья, то есть возникает некоторая обрядовая ситуация, то там, в общем-то, все нормально происходит. У казаков Забайкалья, особенно старики, балагуры, готовы как бы исполнить любой текст, будь то песня, будь то какой-то фривольный народный анекдот, в общем, при огромном удовольствии, потому что, конечно, они не были под влиянием очень строгой конфессиональной христианской традиции, как, допустим, теросемейский старообряд.
Песню только зачинай!
Ахонину песню какую-то спрашиваешь, знаешь?
Ахонину!
Ахонину песню какую-то спрашиваешь,
какую
Ахонину?
Я...
А я не знаю.
Ты чё? Говоришь, тебя стыжа.
А какую?
Анюшечка-то начинала у тебя.
Анюшечка-то начинала.
О, сейчас разберусь.
О!
О,
частушка встречается очень часто. Частушку при желании может записать, в общем, достаточно много вот такого содержания эротического. С песней здесь сложнее. Я попытался выяснить, кто совершает в народных песнях, в русских народных песнях коитус. Где он совершается? Там получилась такая своеобразная картина, что вот некоторые пары персонажей, молодец и девица, или там мужчина и женщина, они, в общем-то, могут совершать это в доме, в поле, во дворе. А есть такие пары персонажей, которые совершаются только в определенном пространстве. К примеру, жена и муж. Они всегда это делают в доме. Такие персонажи, как половые органы мужчины и женщины, они, как правило, встречаются в чужом пространстве. Это поле, лес, то есть это не дома. И персонажи, когда кое-то совершается между животным и человеком. Существует несколько песен, в которых происходит между человеком и мнимым животным. То есть находится животное где-то в лесу, приводится домой, и вот дома оно проявляет человеческие признаки. То есть по тексту это видно, что, в общем, человек, то есть метафорически описывается человек. То есть вполне возможно, что в песнях такого содержания просто описывалась вот некая такая обрядовая ситуация, когда совершается, я бы сказал, такой вселенский половой акт между всеми и вся.
Передачу о русских народных песнях подготовила Тамара Леленкова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Ай, вино, вино, вино червоное, котя буде пити. Ай, вино, вино, вино червоное, котя буде пити. Котя буде вино пити, як я буду землю нити. Ай, вино, вино, вино червоное.
Ой, вино, вино, вино червоное. Это песня о вине, красном вине. Украинская песня. Все же, мне кажется, с Украиной прежде всего ассоциируется не вино, а водка, горилка. Помните, у Гоголя зеленые фляжки и чарки с горилкой на столах сорочинских шинкарок, и как эти зеленые фляжки превращаются в огненные? Со мной в студии украинский писатель Юрий Андрухович. Юрий, вы выросли и живете в Западной Украине. На каком алкоголе вас воспитывали? Какое вы получили домашнее алкогольное образование?
Конечно, семья была пьющая. Не могу сказать, чтобы бабушка, но отец, очевидно, по долгу службы, прежде всего, он лесничим был. Если вспоминать о каких-то наших совместных походах, потому что мы с отцом дружили, и где-то в возрасте таком раннеподростковом, то есть когда мне было там лет 11-12, я выходил с ним надолго в город, и он встречал знакомых. Он очень многих людей в городе знал. Ну, город небольшой был, наш Ивано-Франковск. По тем временам, может быть, каких-то 1100 жителей, может, 150. Но, во всяком случае, он множество людей знал и со многими заходил на очередную рюмку. А мне, чтобы я не скучал, он где-то вот примерно с такого вот возраста начал покупать стаканчик сухого вина. Это было преимущественно аркацители.
Украинцы называют водку «горилкой». Что в этом имени?
Если мы вспомним русское название этого напитка «водка», то это как бы просто диминутив от воды, да, то есть какая-то такая хорошая вода. А в украинском случае это, скорее всего, от глагола «горіти». У нас получается какой-то аналог вот этому, допустим, немецкому «бранд» от «бреннен» – «гореть». Если бы вот скрестить вот эти два, русская водка с украинским «горілка», у нас просто получится нечто такое индейское, да, огненная вода.
Украина находится между двумя алкогольными водочными сверхдержавами – Польшей и Россией. Влияют ли они в алкогольном смысле на Украину? Есть ли у Украины свой независимый образ алкоголя?
Да, я думаю, да, в обоих случаях. Во-первых, влияют, но, несомненно, влияние России больше, чем польское. У поляков исходный продукт для водки или для вудки, как они говорят, да, традиционный, это скорее картофель. А украинская традиция, она все-таки лежит в зерновых, в злачных культурах, как, в общем-то, и российская. Украина нашла свой особый путь в этом употреблении водочном горілчаном в том, что в украинской традиции водка остается на уровне средства. Нечто сопровождающее застолье и большое количество хорошей качественной еды. И это средство для того, чтобы достичь определенного какого-то эмоционального уровня, на котором, допустим, очень хорошо поется всем вместе. Вот, так что целью на самом деле является песня. Вот. Я думаю, что настоящие русские, они просто обидятся, если водку снизвести там до уровня средства. Водка – это и есть цель в русском случае. Водка – это абсолют. Конечно, не шведского производства, абсолют как таковой. Водка в российском случае, она где-то там в пределах метафизики. А в украинском она все-таки в пределах бытовых остается.
Восточную и западную Украину разделяет границы. Это граница культурная, это граница языковая, отчасти политическая. А разделяет ли восточную и западную Украину алкогольная граница?
Ну, вспоминается мне, вот я служил в свое время в армии, и это было на юге Винницкой области. Строго говоря, центральная Украина, но исторически уже восточная. И там я столкнулся с чем-то, чего ранее нигде не встречал. Там местные крестьяне делали самогон, а мы, солдаты, бегали к ним в самоволку и покупали. Но Но технология изготовления была совершенно какая-то убийственная, то есть они добавляли карбид, чтобы изготовление было дешевле, а эффект помощнее. Мои земляки из Галиции, из Западной Украины это как бы ставили в укор. И они говорили, что у нас люди никогда не опустятся до того, чтобы нечто единящее людей, как самогон, рилка, домешивать туда отравы, химические вещества и так далее. То есть здесь речь идет о каком-то таком расчеловечивании этого процесса.
В Украине есть свои винные оазисы. Это Закарпатье и Одесская область. Это как-то сближает Украину с Западом, с Западной Европой?
Ну, существуют в последнее время такие легенды, да, что вот в Одесской области лоза появилась вследствие того, что туда переселился какой-то француз в начале 19 века, который откуда-то там чуть ли не из лазурного побережья Франции перенес эту лозу. Я не очень-то верю, но что, конечно, само собой очевидно, это региональная близость Одещины с Молдавией. В Молдавии винная традиция, естественно, из Европы, но не совсем, наверное, западные, то есть это как бы восточноевропейские, центральноевропейские соседи, румыны в первую очередь. Кстати, над молдавским вином в последнее время уже принято смеяться, да? Особенно над народным, которое домашнее делается у них, потому что количество сахара, которое они туда вбабахивают, выше всех разумных и неразумных подходов. А Закарпатье, ну, там немножко другая история, там, конечно, венгерско-словацкое, скажем так, влияние. И Закарпатье обладает своим совершенно особым микроклиматом у всей Украины, но это такие вот исключительные регионы. И говорить о том, что с их помощью Украина успешнее интегрируется в европейскую алкогольную культуру, наверное, не приходится.
Да, я признаюсь, это был вопрос с подвохом. Юрий, вы много путешествуете, ваши книги переведены на дюжину языков. Как-то ваши алкогольные горизонты расширились? Вы алкогольный патриот или все-таки алкогольный космополит?
Скорее второе, тем более, что я очень рад именно вот в этой вашей передаче сказать, что благодаря этим путешествиям я прежде всего открыл для себя вот именно красное сухое. Да, красное сухое вино – это тот напиток, который я предпочитаю любому другому. И я какие-то свои винные путешествия совершаю иногда даже не трогаясь с места. Так что однозначно космополит, хотя если употребление водки считать проявлением патриотизма, то я какую-нибудь украинскую там березу на бруньках я тоже никогда не откажусь употребить.
У вас есть какая-нибудь алкогольная мечта? Каковы ваши ближайшие алкогольные планы?
Есть вот что-то наподобие бренди. А
в какой стране его делают?
А оно, скорее всего, португальское, потому что называется это кардинал или адмирал. Кардинал или адмирал Мендоса. Знаете нечто?
Я знаю, гран-капитан – это испанское бренди, и имеется в виду Колумб. И более того, количество бутылок этого самого гран-капитан было ограничено. И я один из тех людей, кто виноват в том, что количество этих бутылок сведено на нет.
Ну, тогда я поздравляю вас. А я ограничусь, может быть, поисками, пока поисками вот этого вот кардинала либо адмирала Мендосы. Однажды в жизни мне пришлось его пить с моей подругой, польской писательницей Наташей Гёрке в Гамбурге, где она сейчас живет. И там какой-то совершенно экзотический магазинчик, который содержат португальцы, и вот там вот это можно было найти.
Я бы хотел вам пожелать исполнить свою португальскую мечту. Большое спасибо. Писатель Юрий Андрухович в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».